Глава 21.
«Что я хотела бы узнать?» — решительно сказала Рэйвен Дунстан. «Так это почему вы не отрядили на гору Бриотоп человек 30 с ищейками? Мне кажется, это первое, что должно было прийти вам в голову».
Напротив нее, за столом, в своем Тейлорвильском офисе, сидел Олд Кэмп, окружной шериф. Это был плотный мужчина с коротко подстриженными седыми волосами и бакенбардами. Квадратное волевое лицо и темно-карие глаза, в которых читалась усталость от этого интервью, выдавали в нем человека, привыкшего работать на свежем воздухе, преуспевающего фермера с некоторой полицейской подготовкой. Он решил баллотироваться в шерифы округа из-за того, что его предшественник был чертовски ленив. Вот уже второй год Кэмп занимал эту должность и был бы рад ее оставить. Не то чтобы в округе было плохо с преступностью, совсем нет. Не считая нескольких краж со взломом, угонов автомобилей и самогоноварения, все в порядке. Но бумажные волокиты невероятно много. Штат недоукомплектован, бюджет урезан, и вот теперь здесь снова сидит Рэйвен Дунстан и нудит на свою любимую тему.
«Не думаю, что смогу найти хотя бы пятерых желающих туда взобраться», — ответил он, закуривая. «Да, я рассматривал такую возможность. Если на то пошло, в прошлом году я уже возил туда двух человек с собаками. И знаете, что произошло? Кто-то подстрелил солью одну из собак, а потом начал палить и в нас тоже, едва мы успели выйти из машины. Наверное, они решили, что мы собираемся искать самогонные аппараты».
«Значит, вы сдались? Почему?»
«Мы не сдались. Мы просто решили, что с солью в задницах не сможем продолжать поиски должным образом. Прошу прощения за грубый натурализм».
Он затянулся сигаретой и выпустил дым из ноздрей.
«Эти люди на Бриотопе — сущие черти, мисс Дунстан. Они не желают, чтобы на их территории появлялись чужаки. Как вам известно, я назначил туда своего человека, Клинта Перри. Он единственный, кто меня хотя бы слушает, когда я пытаюсь найти добровольцев. Все прочие на горе просто не любят, чтобы их беспокоили».
Рэйвен покачала головой.
«Не могу в это поверить. Вы шериф округа. Это ваша работа — беспокоить людей».
«Они не хотят моей помощи».
Кэмп пытался держать себя в руках. «Дочь Уиллера, — подумал он, — достанет кого угодно.
Когда к тебе подходят с винтовками, что остается делать? Клинт пытается помочь мне, но это всего лишь один человек. А тамошний народ за ту поддержку, которую он мне оказывает, относится к нему, как к вредителю».
«Я хочу кое-что вам прочитать».
Рэйвен вынула из сумочки записную книжку. «Когда я приняла газету от отца, я просмотрела старые номера «Демократа». Папа держит дома подшивки. Я изучила все упоминания о пропавших детях, какие только смогла отыскать».
«Валяйте», — сказал он.
«С 1872-го, — сказала Рэйвен, — каждый год происходило 3 или 4 таких случая, за исключением 1893-го. В том году на Бриотопе были землетрясения. Как минимум 3 или 4. Это только те случаи, о которых сообщалось. А сколько могло быть еще? Сложите все упомянутые вместе, получится свыше 300. Большинство исчезновений случилось в октябре и ноябре. Время урожая. 300 детей. Все в возрасте от 6 до 14. Все из района, включающего в себя Бриотоп, Фокстон, Рейнбоу и Тейлорвиль. Как вы думаете, это стоит того, чтобы кого-то побеспокоить?»
«Не следует иронизировать на эту тему».
Кэмп затянулся сигаретой так сильно, что чуть не обжег пальцы.
«Когда вы пришли ко мне, желая посмотреть дела пропавших детей, я решил, что вы хотите написать отчет о том, как много я над этим работаю, а не очередной пасквиль. Я даже дал вам в виде одолжения фамилию того парня, Тарпа».
«Я оценила вашу услугу, но не вижу, чтобы вы хоть что-то делали».
«А что я могу, женщина?» —
невольно повысил он голос. Машинка секретарши за стеной внезапно замолчала.
«Самому подняться на Бриотоп? Конечно, что-то там происходит. Я не утверждаю, что все это продолжается аж с 1872-го, потому что меня тогда здесь еще не было. И если бы вы с Уиллером хоть немного походили на остальных Дунстонов, я мог бы вас упрекнуть в раздувании слухов. Хорошо, вот что мы имеем. Дети пропадают вдруг средь бела дня. И я подчеркиваю, пропадают бесследно, мисс Дунстон. От них не остается ни клочка одежды, ни отпечатка ноги, ничего. И когда вы задаете вопросы на Бриотопе, то вместо ответов получаете от какого-нибудь проклятого горца угрозу пристрелить вас. Что мне остается делать?
Рэйвен, не отвечая, закрыла записную книжку и положила ее в сумочку. Она знала, что шериф прав. Если все остальные так же упрямы, как Мара, то разве можно провести нормальное расследование?
«Не знаю», — сказала она наконец.
«Вот именно!»
— он сердито ткнул сигаретой в пепельницу. На его скулах горели пятна.
«Я тоже. Вот что я вам скажу!» — он пристально посмотрел ей в глаза. «Никакого страшилы не существует. Это выдумка, чтобы пугать детей. Когда ребенок уходит в лес и не возвращается, то считается, что его взял страшила. Ну а как насчет тех, которые просто теряются? Или тех, кто сбегает из дома? Вы ведь знаете, что там наверху далеко не особняки. Я готов биться об заклад, что многие дети бегут оттуда в город».
«В шестилетнем возрасте?» — язвительно спросила она.
Кэмп сложил руки на усеянном чернильными пятнами столе.
«Сегодня он выглядит более усталым, — подумала Рэйвен, — чем в предыдущей встрече».
«Я пару раз ездил на Бриотоп», — сказал он тихо. «Оба раза один. Знаете, какая большая эта гора, какой густой на ней лес? Тамошние шипы могут пронзить тебя не хуже ножа. Отошел на 10 футов от тропинки, и все, заблудился. Там есть пещеры, овраги, огромные ямы, и бог знает, что еще. Угадайте, что находится на самой верхушке? Целый город, вот что».
«Город? Какой город?»
«Ну, сейчас это всего лишь руины, но много лет назад там был город. Теперь на этих развалинах никто не живет, кроме одного старикашки, который зовет себя королем горы».
Несколько секунд он грыз заусенец.
«Я скажу вам кое-что еще», — решился шериф. «Клинт Перри говорит, что он не поднимется к тем руинам, даже если вы заплатите ему 500 баксов».
«Храбрый у вас помощник. Он что, боится одного старика?»
«О, черт, нет! Послушайте, вы ведь не собираетесь напечатать это в газете? Думаю, я ясно дал понять, что говорю не для печати».
«Не напечатаю», — согласилась она.
Если бы Рэйвен не нуждалась время от времени в конфиденциальной информации, то давно бы уже могла дискредитировать этого человека и заставить его уйти в отставку.
«В этом проклятом месте живут привидения», — сказал Кэмп.
Он криво улыбнулся, давая понять, что на самом деле в это не верит.
«По крайней мере, так говорит Клинт Перри. Я был там один раз, и этого мне достаточно. Кое-где сохранилась каменная кладка, но она черна, как сажа, и я клянусь богом, что там видны очертания людей, сгоревших прямо на стенах. Теперь можете смеяться, если хотите».
Рэйвен решила было сухо улыбнуться, но выражение глаз Кэмпа остановило ее. Она увидела, что шериф совершенно серьезен.
«Люди на стенах?
Нет, я этого не говорил. Я про очертания людей, силуэты. У вас душа уйдет в пятки при виде этих картинок. Уж это я вам гарантирую».
«Что там произошло?»
Он пожал плечами.
«Будь я проклят, если знаю. Но я слышал всякие разные истории о горе Бриотоп. Будто бы однажды летней ночью упала комета и подожгла всю гору. Вы, конечно, слышали о черной пантере, которая будто бы бродит там. Эта тварь с каждым годом все больше. А еще про ведьм слухи ходят. Разные дураки...»
«Про ведьм?» — перебила Рэйвен. «Я этого не слышала».
«Да Бриотоп, если верить молве, раньше просто кишел ими. Гил Партайн из Рейнбоу говорит, что его покойная бабушка частенько рассказывала о нечистой силе. Уверяла, что сам Господь Бог пытается разрушить Бриотоп. Похоже, у него ничего не вышло, так как гора все еще стоит. Рэйвен посмотрела на свои часы и увидела, что опаздывает на встречу с Риксом Эшером. Этот визит к шерифу Кэмпу был абсолютно бесполезен. Она повесила сумочку на плечо и встала, чтобы уйти. «Буду держать вас в курсе», — приподнял Кэмп над стулом свое грузное тело. «Мой вам совет — не верьте всему, что слышите. Страшилы не существуют. Кто-нибудь обязательно найдет тело маленького тарпа. Он лежит где-нибудь на дне ущелья, а может, запутался в терновнике и не смог выбраться.
Значит, нам останется лишь разыскать трупы остальных 299 детей?»
И прежде чем шериф успел ответить, она покинула офис.
За 20 минут Рэйвен преодолела расстояние от Тейлорвилля до Фокстона и в начале четвертого вошла в кафе «Широкий лист». Там было пусто, если не считать скучающей официантки с высокой прической и коренастого бородатого мужчины в комбинезоне, сидевшего за стойкой с пончиком и чашечкой кофе. А еще там был Рик Сэшер. Ждал ее за тем же столиком, где они сидели вчера.
«Прошу прощения за опоздание», — сказала она, усаживаясь. «Я была в Тейлорвилле».
«Ничего страшного. Я только вошел». Он опять припарковал свой красный Тандерберт за углом, где его не было видно. После ланча Рикс укрылся в своей комнате, чтобы просмотреть кое-что из взятого ночью в библиотеке. Старые бухгалтерские книги, исписанные неровными буквами и цифрами, не слишком увлекательное чтение. Куда более интересными оказались письма, в основном от владельцев банков и сталелитейных компаний, заводов по производству пороха. Однако несколько писем было от женщин. Два из них, все еще сохранившие слабый аромат лаванды, были определенно развратными и описывали сеансы жестокого секса с поркой. В 2:30 Рикс улизнул из гейтхауза. Махнув рукой, Рэйвен отослал официантку еще до того, как та успела подойти к столу.
«Вчера вечером я рассказала папе о вашем предложении», — сказала она. «Во-первых, он скорее пробежит стометровку, чем доверится вам. Во-вторых, он хочет с вами встретиться».
«Уже лучше», — подумал Рикс.
«Когда?»
«Как насчет того, чтобы прямо сейчас? Моя машина снаружи, если вы не боитесь оставить свою здесь».
Рикс кивнул и вскоре уже сидел в «Фольксвагене Рэйвен». Они выехали из Фокстона и свернули на узкую деревенскую дорогу у северной границы города. Он получил возможность откинуться на сиденье и как следует рассмотреть Рэйвен Дунстон. У нее четкие и гладкие черты лица. Волосы темные, густые и волнистые. Косметики очень немного, и Рикс счел, что больше ей и не требуется. Она обладала естественной привлекательностью в сочетании с вполне земной чувственностью. В глазах угадывалась сила, и Риксу подумалось, интересно, как Рэйвен выглядит, когда смеется. Казалось, девушка не побоится пойти куда угодно и сделать что угодно. У нее есть характер. В противном случае она не стала бы названивать Вэшерленд, добиваясь своего. Он понял, что она ему нравится. Но в следующий момент он отвел взгляд. Его чувства к Сандре все еще были сильны. Пока не будет найден ответ на вопрос, почему она покончила с собой в ванне, Рикс не перестанет о ней думать. Рэйвен почувствовала, что спутник наблюдает за ней, и мельком взглянула на него. Хотя он казался изнуренным, она сочла его привлекательным мужчиной. «Ему не хватает света в глазах», — решила она. «В них была мрачность, которая ее тревожила».
«Как вышло, что вы связались с демократом? Почему не пошли работать в крупную газету или на телевидение?»
«Некоторое время я работала в крупной газете, в Мемфисе. Почти 3 года я была редактором отдела. Но однажды позвонил папа, и пришлось ехать домой. Моя семья очень давно владеет демократом. Кроме того, папе была нужна помощь в связи с его книгой».
«Вы помогаете ее писать?»
«Нет, я даже не видела рукописи. Он не разрешает мне быть рядом, когда работает над ней. Папа весьма скрытный человек. И еще он очень гордый и упрямый».
«Мой отец придерживается другого мнения о нем», — сказал Рикс и заметил, что девушка улыбнулась. Это была приятная улыбка, и Рикс надеялся, что увидит ее снова.
Рейвен свернула на длинную гравийную дорогу, которая плавно поднималась по сосновой просеке к двухэтажному дому с фронтоном на холме, с которого открывался великолепный вид на горы.
«Добро пожаловать к моим родным пенатам», — сказала Рейвен.
Поднимая следом за ней по ступенькам крыльца, Рикс уже собрался спросить о ее хромоте, но в это время входная дверь отворилась, и он впервые увидел Уиллера Дунстона.